Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с директором музея Императорского православного палестинского общества Григорием Маневичем. Добрый день, Григорий Михайлович.
Добрый день.
Григорий Михайлович, мы находимся в зале, посвященном паломничеству. Хотелось бы начать с самого главного. Ради чего люди отправлялись в паломничество в предыдущей эпохе?
Испокон веков люди всегда стремились соединиться с той святостью и с теми местами, если речь идет о христианских паломниках, конечно же, с местами, которые связаны с земной жизнью Спасителя и со всеми описанными в Евангелии и в Ветхом Завете событиями. Соприкоснуться с ними, поучаствовать, безусловно, в службе, богослужениях в тех местах, которые связаны с евангельскими событиями. Духом соприсутствовать в том месте, в котором, как они веровали, как есть, присутствует та суть христианства, та суть событий, которые, собственно говоря, составляют веру и упование, земное упование самих паломников.
Насколько нам известно, в какие годы впервые русские паломники отправились на Святую Землю? Есть ли такие свидетельства?
Да, такие сведения, ну, относительно примерные есть. Известно, что практически можно, так сказать, первой паломницей на Святую Землю была еще святая равноапостольная княгиня Ольга в X веке, которая приезжает в Царьград, приезжает на Святую Землю и принимает крещение. Затем это 12 век, 11 и 12 век, это хождение игумена Даниила, 1000-й год практически, начало 11 века. То есть с этого момента паломники сначала, это такие достаточно отдельные личности, которые занимались историей, занимались исследованием, потом уже это и простые люди, которые посещают святые места.
Можем ли мы сейчас восстановить устно маршрут, как это все происходило вообще, как люди решались на такой длительный переход? Ведь это же пешком люди шли, не как мы
называем? Да, обычно вообще продолжалось такое, если пешком ходить, путешествие такое могло продолжаться до 2 лет. Люди шли оттуда, откуда они выходили, из Перми, из Новгорода, с самых окраин Российской империи, если речь идет о русских паломниках, приходили в результате, ходили к киевским святыням, к почаевским святыням. Потом приходили в Одессу, где они первый раз видели море. Обычно жили на Афонских подворьях несколько дней, пока получали документы, необходимые для паломничества. Потом садились на корабль, плыли чаще всего в Яффу, современный Тель-Авив. Плыли тяжело, очень тяжело, потому что никто не мог, мало очень паломников могли позволить себе не то что первый класс, но относительно сносные условия. Плыли около, могло продолжаться путешествие в зависимости от погодных условий, от недели до 2 недель. Приплывали в Яффу, дальше отправлялись пешком отправлялись в Иерусалим. Дело в том, что железнодорожное сообщение началось между Яффой и Иерусалимом. Только первые дороги были построены в 1892 году. То есть уже в начале 20 века, да, паломники ожидали открытия вокзала долго. Вокзал открывался только за час до прибытия поезда. Они садились в этот поезд и приезжали через какое-то время в Иерусалим. А так обычно шли пешком. Посещали в течение своего паломничества Иерусалим, Вифлеем, посещали Галилею. Вообще самое далекое и самое опасное путешествие – это было паломничество в Назарет. Это около 137 километров. И на самом деле этот путь был наиболее такой сложный, в отсутствии и шоссейных дорог, и других.
И опасный?
И опасный, да. Опасный. Вообще, что касается опасности, связанной с паломничеством, во-первых, несмотря на то, что испокон веков население в таких святых местах все-таки, конечно же, во многом существует за счет паломников, за тех, кто приезжает, тем не менее бывали случаи и ограбления паломнических караванов, Бывали случаи, когда бедуины нападали на паломнические караваны. Бывали и другие случаи, связанные с тем, что погода даже в таких теплых местах может быть достаточно непредсказуемой. Поэтому бывали случаи, когда паломнические караваны замерзали, насмерть замерзали, какая-то часть людей из каравана заболевали и впоследствии умирали. Особенно если они не знали правильные пути, не знали правильные тропы среди гор, среди пустыни.
Но как все-таки принимало, если не брать бедуинов, местное население наших паломников?
Местное население, ну, как я уже сказал, всегда, поскольку оно участвовало, как бы было связано с этим паломничеством напрямую, чаще всего дружелюбно. Чаще всего дружелюбно, потому что от этого, собственно, зависело тоже и благосостояние, и понимали они, что жить на этой земле им предстоит непосредственно с паломниками. Таких особых сведений, есть, может быть, более поздние сведения, но в основном это было связано с теми, кто властвовал на данный момент на этой территории, то есть с Османской империей, с чиновниками Османской империи и уже с представителями, скорее, других конфессий, других организаций. С местным населением уже к началу 20 века, как говорит один из основателей общества, Василий Николаевич Хитрово, что только редкий пришлый издалека бедуин не знал нескольких фраз на русском языке и не мог объяснить русскому паломнику, куда идти. Но это уже к началу 20 века, конечно же.
И что, был такой масштаб паломничества?
Да, да. Вот есть известная фраза, что только Василий Николаевич Хитрово, что только благодаря тысячам простых серых мужичков и баб, мы обязаны мы тому влиянию, которое имя русского имеет на Святой Земле. Влияние настолько сильному, что вы с русским языком без труда пройдете практически всюду, и вас не поймет, разве что какой-то пришлый издалека бедуин. Вот. То есть это, конечно, постепенно выстраивались такие отношения, но уже к концу 19 века, к началу 20 века, безусловно, поддержка осуществлялась во всем.
Очень хотелось бы узнать, что в музее связано с историей паломничества наших людей на Святую Землю. Какие уникальные экспонаты люди могут увидеть, посетив ваш музей?
В нашем музее представлено достаточно большое количество экспонатов, связанных с паломничеством. Во-первых, это всякие документы, инструкции, выдаваемые паломникам, подлинники, инструкции, те, которые выдавались, когда паломники приезжали на подворье православно-палестинского общества. Особо ценно, безусловно, это экспонаты, связанные с фотографией, большой комплекс фотографий по паломничеству, паломническим караванам. Но особую ценность представляют коллекция паломнических святынь, которые привозили паломники со Святой Земли. Это коллекция такого уникального специалиста Светланы Гнутовой, которую он собирал на протяжении 30 лет. Эта коллекция представлена всем вот тем, что паломники привозили со Святой Земли. Мы можем увидеть, чем это отличается от современных святынь. В первую очередь, это связанные с евангельскими сюжетами изображение на оливах, на спилах с оливковых деревьев, которые брались на Елеонской горе, в других местах Святой Земли. На этих спилах вырезались сцены из священной истории. Также иконы, вырезаемые, печатаемые различными, писанные иконы также, связанные с событиями евангельской истории. Кроме того, было очень развито дело перламутровое. То есть на перламутре вырезались тоже какие-то евангельские сюжеты. Особый жанр – это были камни из Иордана, на которых были вырезаны иконы, вырезались. То есть целый комплекс того, что приобретали паломники, и привозили с собой даже во время посещения музея. Был случай, когда один из посетителей сказал, что да, вот есть, точно знаю, у нас в семье хранится такой же предмет, принесенный, привезенный прабабушкой.
Удивительно. Вы сказали инструкция, а можно чуть поподробнее? В чем заключались, например, эти инструкции?
Эти инструкции заключаются в том, где вот приезжают паломники, где можно получить горячую воду, где находится баня, когда организовывается обед, когда заселяться, как встречаться с проводниками. Дело в том, что одно из важнейших, по сути дела, ключевых моментов, связанных с паломничеством, нововведений, связанных с императорским православно-палестинским обществом, это была организация сопровождения паломников, целая служба кавасов, проводников. Все они представляли из себя большую такую черногорскую семью, это был такой даже, можно сказать, семейный бизнес. В основном это были сербы, которые проводили, встречали паломнические караваны уже в Яффе и провожали их на всем протяжении пути, как в Галилее и в Назарет, так и в Иерусалим, сопровождали конные охранники, вооруженные конные охранники, опять же, для охраны караванов от бедуинов. Это был очень важный момент, который появился именно с образованием императорского православного палестинского общества.
Мы как раз плавно перешли к этой основной, наверное, теме экспозиции этого музея. Давайте расскажем, когда и кем, собственно, создавалось императорское православное палестинское общество.
Тут нужно начать с предпосылок создания общества. Дело в том, что поддержка паломничества, поддержка вообще в широком смысле православия на Святой Земле к XIX веку, необходимость такой поддержки со стороны российского государства стала очень явной, потому что вот немногие знают, например, даже такой частный факт, как то, что до 60-х годов XIX века над Кувуклей гроба Господня располагались окна султанского гарема. Он там располагался давным-давно, и даже иногда оттуда всякие предметы выбрасывали тоже дамы, жившие в этом гареме, то есть такой вопиющий факт, который именно благодаря русскому вмешательству был устранен из жизни гроба Господня. Таким образом, ну, это частный факт, а вообще, конечно, поддержка паломничества была необходима, поддержка православных учреждений на Святой Земле, поэтому в 40-х годах XIX века основывается русская духовная миссия, затем Министерство иностранных дел основывает Палестинский комитет, Палестинскую комиссию, но тем не менее с разных сторон приходит понимание о том, что нужно создавать единое общество, которое не государственное общество, равно удаленное от интересов. Дело в том, что интересы Министерства иностранных дел, Священного Синода, политиков, дипломатов очень часто входили в некоторые противоречия, особенно по отношению с иностранными государствами, поэтому возникла необходимость в таком обществе. И толчком к такому обществу послужил визит двух сыновей императора Александра II, великого князя Сергия Александровича, его брата Павла Александровича, и третьего еще их кузена, великого князя Константина Константиновича, более известного нам как поэт Каир и президента Академии наук впоследствии, в 1881 году на Святую Землю. Параллельно с ними в 70-х годах начал ездить такой очень интересный человек, один из основателей общества, Василий Николаевич Хитрово, крупный чиновник Министерства финансов, которые тоже все вместе они видели то, как живется русским паломником, как обстоит дело с православием на Святой Земле. Совместное решение было связано, как нередко бывает в истории, друг Василия Николаевича Хитрова, адмирал Путятин, у него был друг адмирал Арсеньев. Адмирал Арсеньев – это воспитатель их князя Сергия Александровича. И благодаря вот такому совместному движению с двух сторон в 1882 году в Санкт-Петербурге во дворце великого князя Владимира Александровича проходит первое заседание императорского православно-палестинского общества. А в мае 1882 года принимается устав императорского православного палестинского общества. Среди целей, собственно, основных целей было три. Это первая поддержка православия на Святой Земле, вторая цель – это содействие паломничеству на Святой Земле, и третья цель – это изучение Святой Земли, популяризация знаний о Святой Земле как в России, так и в других странах.
Может быть, есть у нас возможность рассказать о том контексте, в котором существовала и православная церковь, и другие конфессии на Святой Земле, учитывая тот факт, что это была часть Османской империи. Это же было достаточно проблематично.
Контекст был очень сложный. Османская империя, инославное влияние католическое, протестантское, французское, английское, греческое православие, Иерусалимский патриархат очень ревностно относился, безусловно, к деятельности любых других церквей на этой территории. Контекст настолько сложный, что вот такой тоже не очень известный факт. Дело в том, что на Святой Земле до революции не был ни один глава русского государства и ни один глава Русской Православной Церкви. Первый глава русского государства, который посетил Святую Землю, был президент уже Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин в 90-х годах, а первый глава Русской Церкви – это патриарх Алексий I в 1945 году. То есть сложно было с любым визитом. Было несколько визитов великих князей, представителей династии Романовых, но в основном это были люди самого разного класса, но не из очень редко из руководства Российской империи. Обучение и культурная деятельность, и в первую очередь поддержка православия тоже сталкивались с очень сложными обстоятельствами. Во-первых, дело в том, что греческие школы для арабских детей, обычно дети там содержали в самых беднейших условиях. Преподавателями практически всегда были люди, которых уволили из католических или протестантских школ. Поэтому местное население христианское стремилось отдавать своих детей в инославные школы, для того, чтобы, где изучался английский язык, для того, чтобы дать им такую путевку в жизнь. А православные школы находились в большом запущении. И, конечно же, одна из идей, ну, если переговорить о направлении деятельности на Святой Земле палестинского общества, то это поддержка паломников, это научная деятельность, археологическая деятельность, раскопки. Это издание было издано до революции 347 различных изданий, книг, палестинского сборника, научных трудов и монографий. И это, конечно же, мне кажется, это крупнейшее и выдающийся опыт вообще в истории русского и православного присутствия – это организация русских школ на Святой Земле для местного арабского населения.
Давайте все-таки поясним, в чем была необходимость этих школ?
Необходимость этих школ объяснялась очень просто. Сейчас нам трудно представить, что большинство арабского населения в Палестине, а это и территория современного Израиля, это и территория Ливана, Сирии, большинство арабского населения было православным населением, христианским населением. И, безусловно, необходимость была большая в обучении, в и священной истории, и просто в том, чтобы дать молодежи какое-то вообще образование. Поэтому с самыми разными конфессиями организовывались школы для девочек, для мальчиков, где преподавали самые основные предметы там, ремесла и быта, преподавались также и иностранные, ну, чаще всего английский или французский язык. Русские школы принципиально отличались вообще, дело в том, что на период расцвета палестинского общества в начале 20 века Россия имела 102 русские школы для местного населения, отдельно женские, отдельно мужские, две учительских семинарии и, более того, выпускники. Тут нужно сказать, что в этих школах преподавался, например, была такая особенность, что кроме священной истории и основных предметов преподавался еще преподавался русский язык, и была возможность детям говорить на арабском языке. В инославных школах существовал запрет на разговор на арабском языке. А в последние годы в этих школах даже зашла речь о преподавании в наших школах французского языка. И более того, патриарх Антиохийский Григорий, имеется его письмо, где он ратовал за то, чтобы выпускники таких школ направлялись дальше, если они хотели, на обучение именно в Российскую империю. Дело в том, что действительно на средства палестинского общества лучшие ученики таких школ направлялись в Московский государственный университет, в Санкт-Петербургский университет, в духовные академии Москвы и Киева. И, то есть такая преемственность сохранялась и научная в том числе.
Раз мы заговорили о средствах, откуда они были на такую колоссальную деятельность?
Средства, тут нужно понимать, источников было несколько. Во-первых, членство было три типа членства в обществе. И были членские взносы. Самый первый тип членства подобное подразумевал либо 200 рублей единовременно, либо 10 рублей ежегодно. Самые высшие почетные члены пожертвования не менее 5000 рублей. Были, безусловно, во-первых, общество, надо понимать, инициаторами создания общества и патронами общества выступала вся императорская фамилия. Более 20 членов императорской фамилии выступили среди учредителей и среди почетных членов общества. Были, безусловно, дотации от них, но основу имеется вот финансовые, в нашем музее представлены финансовые документы и отчеты председателей общества. Например, в первые десятилетия средний доход примерно варьировался от 300 до 400 тысяч рублей в год. При этом все копеечка под копеечку входило в статью расходов этого общества. Формировалось, кроме членских взносов, давали отделения палестинского общества. Было 52 отделения по всей России, даже в Якутске. Одно из первых было открыто в 1893 году в Якутске. Около 60-70 тысяч в год рублей давали подобные отделения палестинского общества. И около тоже примерно 70 тысяч давал вербный сбор. В нашем музее представлена кружка, подлинная кружка, кружка на нужды православных поклонников на Святой Земле. Раз в году на вербное воскресенье проводились сборы по всем русским церквям на нужды православной Палестины. То есть такие деньги, безусловно, кроме пожертвований, еще существенные средства давал и вербный сбор. То есть источников было много, пожертвования личные, индивидуальные, членские взносы и тому подобные.
Мы стоим возле макета Сергиевского подворья, который находится в Иерусалиме. Это такой символ русской Палестины. Вообще, что это за термин «русская Палестина»? И, может быть, немножко об этом макете вы расскажете?
Русская Палестина включала в себя самые различные участки, в первую очередь в Иерусалиме, на одной из площадей Иерусалима, так называемой Русской площади, находится собор русской духовной миссии, окружаемый зданиями и консульства, и подворье духовной миссии. В том числе находится в подворье императорского православного палестинского общества, который, собственно, для приема паломников, для проживания паломников, а проживание паломников было, на удивление, дешевым, 13 копеек в день стоило проживание, обед, чай и всевозможные бытовые услуги. Так вот, для проживания паломников строились подворья, отдельно для мужчин, отдельно для женщин. Было и большое подворье Сергиевское, центральный объект, расположенный рядом с русской духовной миссией. Оно раньше называлось Новым подворьем, а после гибели великого князя Сергия Александровича, первого председателя общества, стало называться Сергиевским. Сергиевское подворье было рассчитано на прием порядка 500 человек, причем действовало оно именно по принципу странноприимного дома, то есть нельзя было заранее забронировать там проживание. Если было место, приходил паломник, приезжал любого ранга, любого звания и занимал там место. Были комнаты третьего, второго и первого класса, были баня, прачечная, чайная. Во дворе, вот здесь мы можем видеть на макете, представлен макет подворья. Во дворе подворья происходили собрания русских паломников, торжественные разговения русских паломников на Пасху. Читались лекции, лекции также читались в трапезной Сергиевского подворья. То есть это был наш такой центральный объект, который позволял разместить и обслуживать наибольшее количество паломников. Здесь же располагались представительские квартиры императорского православного палестинского общества. И Сергиевское подворье, оно само по себе очень красивое, построено пермским купцом Смышляевым, членом палестинского общества в 1888-89 годах. Оно явилось таким, как крепостью, само оно похоже на крепость, русской крепостью в Палестине, если так можно сказать. То есть термин «русская Палестина», он слагается из иерусалимских подворий русской духовной миссии палестинского общества. Были подворья в Назарете, в Хайфе, была недвижимость в Хевроне, там, где произрастает дуб, у которого еще Авраам встречал Пресвятую Троицу, в Галилее, в самых различных местах. Что составляло, собственно говоря, приемную инфраструктуру императорского православно-палестинского общества. На самом деле около 28 участков было, и порядка 23 гектар принадлежал только палестинскому обществу. А всего русская Палестина, считая другие, принадлежащие другим обществам и русской духовной миссии, насчитывала порядка 70 различных участков. Оценивалась в 1939 году британцами стоимость примерно 18 миллионов фунтов стерлингов. Русское владение на Святой Земле.
Ну и, может быть, отдельно несколько слов сказать об Александровском подворье, который находится наиболее близко к гробу Господню.
Да, безусловно, одним из ключевых объектов и важнейших объектов для русского православия стало Александровское подворье. Дело в том, что палестинское общество проводило археологические раскопки. Это была одна из статей деятельности общества. И, в частности, именно благодаря инициативе председателя общества, великого князя Сергия Александровича, были произведены раскопки рядом с гробом Господним, где был обнаружен порог судных врат. Что это такое? Это ворота в то судилище, куда Господь Иисус Христос пришел на суд к Пилату. Этот порог вот этих самых врат был обнаружен в результате раскопок палестинского общества на этом месте не сразу, через 9 лет только, потому что это встречало такой проект противодействия самых различных и конфессий, и политических сил. Через 9 лет было воздвигнуто помещение, был воздвигнут храм очень красивый, освященный во имя святого благоверного князя Александра Невского, и появилось Александровское подворье, которое имеет общую подвальную стену с храмом гроба Господня.
Большое спасибо. Мы продолжим наш разговор в следующей программе.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет,
разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и